Мы начинаем цикл бесед на темы недельных глав второй книги Пятикнижия, которая называется «Шмот». И наш первый вопрос, естественно, будет касаться вот этого названия «Шмот», что в переводе означает «имена». Ведь, конечно же, тема второй книги Пятикнижия – это, во-первых, исход, во-вторых, дарование Торы, и, в-третьих, третья большая тема, которая здесь звучит, это построение переносного храма, мишкан. Вот это три основных темы. То есть начало, очевидно, это исход. Середина, недельная глава, Йетро, это дарование Торы. Путь, естественно, от Египта до дарования Торы. И последние недельные главы говорят о законах Торы и о законах, связанных с построением переносного храма Мишкана. Почему название, которое очевидным образом, мы уже к этому привыкли в первой недельной главе Берешит, в первой книге Берешит, недельная глава всегда выводится в заголовок, то, что действительно является заголовком. То есть Шмот тем самым должно отражать не только суть первой недельной главы, но и всей книги, второй книги Пятикнижия. Имена. Вот это тот самый вопрос, с которого мы начнем. Собственно, к этому добавляется еще один вопрос. Дело в том, что имена евреев, которые перечисляются здесь, «Ве-эли, шмот, бне, Исраэля, баи, Мицрайма», и это имена сыновей Израиля, которые приходят в Египет, и они перечисляются, перечисляются уже в четвертый раз. Причем в недельной главе «Ваигаш» в первой книге Пятикнижия они перечисляются куда более подробно. Зачем мне в четвертый раз слышать уже надоевшее «Рувен», «Шимон», «Леви»? Я уже наизусть выучил. Тора отводит этому еще большой кусочек. И мудрецы объясняют это двояко. Дают два объяснения. Первое. «Исраэль бемицраим ло шину эчмам». «Израиль в Египте не изменили имена». Но это какое-то странное такое объяснение, что не изменили имена. Дело же не в том, что я могу так, знаете, как по регистру проверить, а вот как их там звали, когда они выходили, ага, а вот здесь их звали так, как они входили. То есть то, что у них остались еврейские имена, для этого не нужно перечислять снова Рувен, Шимон и так далее. То есть это и так видно из тех имен, с которыми они выходят из Египта. Ну, понятно, что я сейчас утрирую, речь, конечно же, не идет именно об именах. Но в любом случае, это не является объяснением того факта, зачем они конкретно перечисляются по именам снова. Второе объяснение, которое дают мудрецы, подчеркивается важность евреев. Каждый раз, когда мы о ком-то вспоминаем, а тем более по имени, это значит, что нам этого человека не хватает. То есть, кто такого вы не вспоминаете, вы к нему равнодушны. Тем самым, вот это вот важность евреев. И мы, как от печки, от этих двух объяснений, сейчас отправимся достаточно далеко. Мы дадим сейчас два объяснения. Первое простое, второе чуть посложнее. С чего мы начнем? С того, что то, что пересчитано, не исчезает. Есть знаменитый еврейский закон, аллахический, по которому, если вы капнули молочным соусом в мясное жаркое, и заведомо та капля, которая оказалась вот в этом мясном жаркое, в 60 раз меньше, как минимум в 60 раз, можно и в 100 раз, и в 200, меньше по объему, чем жаркое, то на здоровье кушайте жаркое, ничего страшного не произошло. Какой закон здесь срабатывает? Батель бешишим. То есть одна шестидесятая не способна изменить суть. Помните, я даже как-то рассказывал о том, как можно заведомо кошерно съесть кусок свинины. Именно уронить случайно. Вот это единственная как бы проблема, что это надо случайно уронить в котел с кусками говядины. Если, например, 100 кусков говядины, кусок свинины. В результате кто-то, получив на тарелку кусок свинины, может ее совершенно спокойно есть. Срабатывает правило. утрата индивидуальности. Речь не идет об уничтожении. Утрата индивидуальности, растворенность. Исходя из этого, говорят о том, что сон – одна шестидесятая смерти. То есть речь идет о чем? О том, что спящий в принципе мертв, его душа присутствует в теле только на уровне сигнальной системы. Самой души нет. Мозг в этом смысле в момент сна замкнут на себя. Он не работает на душу. Помните, душа проявляется в этом мире через более низкие уровни бытия. А именно, все духовное влияет на мое материальное существование через мозг. То есть часть моих мыслей, часть моих желаний, часть моих чаяний идет от моей души. Материально проявляется через мозг. Сознание, подсознание, все едино. Собственно, в этом смысле еврейская философия говорит о левушим. Так же, как мысль преобразовывается в действие на том конце замедленного жеста, так же и душа передает свои какие-то чрезвычайно высокие вещи, в конце концов, в мысли и в желания, которые у нас появляются. Только единственное, что это не единственный адрес, из которого к нам приходят мысли и желания. Есть еще один адрес тела. Адрес отправителя, я имею в виду. Так вот, сон потому одна шестидесятая смерти, что мозг начинает как бы работать сам на себя, в холостую. Душа покидает тело, или перестает быть ощутимой в теле, за исключением сигнальной системы, которая работает. И в любую секунду как бы может возобновить эту связь. Мы еще к этому вернемся чуть-чуть позже, вот, внутри этой нашей беседы. А сейчас, что я хочу сказать по поводу 1/60. Классический пример – яичница. Еврейский закон запрещает использовать яйцо с кровью. И что? А то, что яичница из миллиона яиц, где всего одно с кровью, является некошерной. Почему? Потому что яйца никто не покупает на развес. Каждое яйцо считанное. А то, что пересчитано, на него не распространяется этот закон. Оно важно, важно само по себе, раз мы его сосчитали. И тут очевидный намек на важность евреев. Только их важность, она уже суперважность. Они не просто пересчитаны, они названы по именам. А здесь нам снова приводит на помощь замечательная Аллаха, по которой все, что вы забыли на поле, остается бедным. Кстати, в чем смысл такой Аллахи? Вы хозяин поля. Растите на нем, не знаю, ну помидоры, допустим, так? И вы, и неважно, остались ли они неотрезанными, или же вы их взяли и забыли. Уже собранный ящик помидоров забыли. Все, что вами забыто, бедным. Почему? Ну, очевидно, то, что называется забыто, не суть важно. Если уж вы забыли этот ящик с помидорами, я так предполагаю, что он у вас не один, и не два, и не три, а, наверное, сотни ящиков. И один забытый ящик, раз забыли, наверняка не столь вам важен, и очень неплохо бы помочь бедным через этот ящик. До сих Аллаха. В каком случае она не срабатывает? Нет. Пересчитали, она срабатывает. Кстати, пересчитанное – это закон, введенный мудрецами. А вот закон, идущий из Торы, то есть от Моше, он следующий. Поименованное не может быть растворено. То есть, понимаете, если вы, зная заранее о том, что у вас плохая память, и вы, так сказать, склеротически можете позабыть о каком-нибудь грушевом дереве в вашем грушевом саду или вишневом, не суть важно. Что вы делаете? Вы даете каждому из деревьев ласковое женское имя, там, Наташенька, там, и так далее. Грушенька, да, вот, хорошее имя, кстати. Да. И что? А то, что в этом случае, даже если вы забыли, собственно, что и как, и все, что переименовано, забыто лишь наружно. Внутри существует всегда. То есть, все, чему вы дали имя, все, о чем вы позаботились и выделили, и связали себя, вы можете об этом забыть, но это будет совершенно наружная забывчивость. Внутри вы побеспокоились, это навсегда ваше. Кстати, замечательная вещь, то, о чем вы беспокоитесь, ваше. Даже если вы временно об этом забыли, оно все равно ваше. Ну, ближайшая ассоциация литературная, это из «Маленького принца». Ну, нельзя забывать тех, о ком, кого вы приручили, помните? О, совершенно верно, спасибо, Эрик. Я так давно это читал, что не могу свободно цитировать. Ну так вот, к чему мы сейчас приходим? К тому, что у нас получается, что два объяснения мудрецов, как всегда, это одно объяснение мудрецов. Напоминаю, первое объяснение было «не изменили имен», второе объяснение «важность евреев». Так вот, исходя из того, что Всевышний нас именует при спуске в Египет, что получается? Что даже если мы снаружи вроде бы забыты, галут, на самом деле всех нас ждет геула. Мы не забыты, мы переименованы. Следовательно, наша сущность неизменна, нам не грозит растворение. Мы сводим сейчас обе причины в одну. Именно то, что мы переименованы, и приводит к тому, что мы не можем измениться настолько, чтобы раствориться. Ведь давайте снова отвлечемся на две минутки и вспомним, что такое имя и чем оно отличается от клички. Это уже несколько раз звучало, просто вспомним. Помните, кличка – это характерная особенность человека. Рыжий, очкарик, козел. Но на самом деле только имя, оно как бы является тем, что дает нам выход на всего человека. Выводы. У нас получился совершенно простой ответ. Оказывается, вот это вот вроде бы ненужное перечисление объясняет сразу две вещи. Первое. Наша суть неизменна. Даже если снаружи мы черненькие, ужасные снаружи, да, но прекрасные, но добрые внутри. Да. Вот это звучит. Нет, мы сказали, что еще лучше в этом смысле это аленький цветочек. Да. Увидеть сквозь чудовище прекрасного принца, это не каждая может. И потому не все девушки выходят замуж за прекрасных принцев. То есть они выходят за прекрасных принцев, но не все это обнаруживают. Пошли дальше. Я не всегда вина девушек, как бы. Я не в этом смысле. Очень хорошо. Иногда так маскируются, вы бы даже не подумали. Тем не менее, побежали дальше. Итак, неизменность еврейской сущности. Вот о чем здесь идет речь. И это действительно то, что более-менее уже объясняет назначение всей книги и всей главы. Ведь действительно назначение книги – это, собственно, базисность еврейского существования в этом мире. Это исход из Египта, это дарование Торы, и это реализация Торы через Мишкан. Вот эти вот три ступеньки, в принципе, сказаны здесь. То есть наша неизменность, наша нерастворимость – это и есть наш исход из Египта. Но более того, это и есть наша сущность, которую мы должны в этом мире реализовать. А сейчас мы поднимемся на чуть более высокий уровень комментариев, если до сих нет вопросов. Еще раз, мы начали с двух объяснений, мы свели их к одному, все хорошо, но сейчас будет еще больше. С чего мы начнем наш следующий комментарий, он немножко каббалистический такой, с того замечания, которое мы уже делали. Дело в том, что Тора дает нам очень простой способ выяснить, о ком идет речь. Или Тора в самом написании дает нам уже сразу характеристику, речь идет о мерзавце или праведнике. Есть еще средние случаи, но речь идет о чем? О том, что когда речь идет о мерзавце, то вначале идет он сам, а потом его имя. И это еще одна замечательная важность имени. Для чего нужно имя? Ответ, чтобы другие могли выйти с тобой на связь. Имя тебе для себя не нужно. Имя тебе нужно для других, чтобы другие могли к тебе обратиться. На необитаемом острове нет нужды в имени. Теперь, и что? А то, что когда речь идет о мерзавце, и у него даже имя такое, мерзавец, мы говорили об этом в недельной главе «Эмор» книги «Ваикра», речь идет о Авигайле, помните, замечательной женщине, и о ее первом муже мерзавце, его так звали, Наваль. На иврите мерзавец, Наваль. Так вот, когда она Тора с ним знакомит, то она как говорит о нем? Наваль шмо. Мерзавец имя его. А про Голиата? Голиат шмо. Голиат имя его. То есть сначала идет он сам, а потом его имя. То есть он сам для себя, а для других только поскольку он сам для себя. То есть даже то, что для других, все равно для себя. Когда нам Тора говорит о праведниках, то говорят мудрецы: «Цадиким думим лебуруам». Праведники подобны создавшему их. Почему? Да просто когда Всевышний говорит о себе, то «Ушми Ашем» и «Имя мое» я еще не открывался им. У нас будет комментарий как раз про эту строчку. С этой строки начинается следующая недельная глава «Вайра». И тут снова идет «А имя мое» и потом идет само имя Всевышнего. Именно так Тора знакомит нас, например, с Давидом. «Ушмо Давид» или «Ушмо отец его», замечательный праведник, «Ушмо Ишай». Сначала его имя – это праведник. Он, во-первых, для других, но более того, когда он для себя, он тоже для других. Из этого мы делаем какой вывод? Что все спустившиеся, вот имена, а потом идут имена. То есть сначала имена, а потом они сами. Но это только начало. А в чем, простите, мы похожи на него? Что такое имя Всевышнего? Пойдемте чуть-чуть дальше. Ответ. Имя Всевышнего – это тоже то имя человека, это способ связи с ним. Но только в отличие от человека, имя, которое его полностью характеризует, дает связь с ним совсем, имена Всевышнего – это атрибуты, это проявление Всевышнего в этом мире. То есть его имя Элоким – это проявление категории суда. Его имя Юд Кейвавкей – это проявление его почти что самого, это проявление доброты и так далее. Его мы увидим еще. Об именах у нас будет третья недельная глава в этой книге. Теперь, исходя из этого, мы можем сказать следующее. Дело в том, что вот это уподобление Всевышнему, где его имена не отражают его суть, а отражают только его влияние на этот мир. Я хочу сейчас это применить к именам евреев. По поводу того, что все праведники, не нужно пугаться, это сказано так: «Веамха кулам цадиким леолам ершу арец». И народ твой, все праведники. Речь идет о потенции. То есть все мы потенциально праведники. Но мы же только что сказали, что наш потенциал – неразменная монета. Тот самый неразменный пятак, с помощью которого, если вы помните, Привалов смог за 2 часа эксперимента приобрести аж 71, кажется, копейку. Правда, потом к нему была претензия, на паперте, говорит, стояли. Но приобрел. Так вот, наша неразменная вот эта вот еврейская душа – часть самого Всевышнего. И так же, как Всевышний не появляется в этом мире, а проявляется в этом мире, если хотите, светит в этот мир, если хотите, влияет на этот мир, не спускаясь в него и не являясь его частью. Помните, мир – часть Всевышнего, а не Всевышний – часть мира. То есть Всевышний в этом мире проявляется. Мы сейчас скажем вот интересную какую вещь. Знаете, как я хочу прочитать сейчас первую строку этой недельной главы? А это имена евреев, спускающиеся в Египет. То есть не евреи спускаются в Египет, только их имена спускаются в Египет. Если мы подобны Всевышнему, а у него в этот мир спускается не он сам, а только его влияние, то тогда та часть души, которая часть Всевышнего по определению, часть души евреев является частью Всевышнего. Хелек Элока Мамаш, говорит Рав Шнеур Залман из города Ляды, определяя вот эту часть, которая присутствует только у евреев. У Гоев она тоже существует, но не является достижимой. То есть, чтобы Гой задействовал вот этот кусочек своей души, ему требуется стать евреем. Чтобы мы задействовали эту часть как следует, нам надо стать праведниками. Чтобы эта часть была главной, нам нужно стать единственной в каком-то смысле, чтобы все остальные стали ее частью, а не она была частью чего-то. Надо стать абсолютными праведниками. Так вот, получается, что в этой фразе сказано следующее, что в Египет спускаются только имена евреев, только свет вот этой верхней части души, вот он идет туда, в самый низ. И тут получается замечательный третий закон Ньютона, который заодно дает нам объяснение, а зачем нужен спуск в Египет вообще. И пример этот мы уже приводили. Свет фонаря, под которым вот круг, световой круг фонаря, тот самый, помните, где пьяный ищет 2 копейки, потому что светло. Не потому что он их там потерял, а потому что светло. Так вот, если мы вот этот вот световой круг вырываем яму, то оказывается, что если фонарь мощный, то высота света увеличивается на глубину ямы. Как ни странно, спускаясь ниже, душа приобретает высоту от того, что мы спускаемся ниже. То есть задача Галута – дать нам возможность быть сопричастными источнику света. Мы не создаем источник. Мы создаем возможность светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Тем самым мы можем сказать следующее. Это еще один уровень комментария, и на этом мы перейдем к следующему комментарию. Когда душа спускается в тело, то самое верхнее, что в ней, в тело не спускается, не становится частью тела, а только оказывает на это тело влияние. Вот этим связана наша с вами нерастворимость. Мы не можем перестать быть евреями. Мы можем, к сожалению, вытворить совершенно неудобоваримые вещи. Мы можем быть настолько темными, что свет этот не будет виден, но он будет присутствовать всегда. Вот это суть исхода из Египта. То есть мы сейчас соединяем снова нашу высоту и нашу нерастворимость. То, что мы неизменны, это следствие нашей высоты. Помните первые два комментария, с которых мы начали? Лошину и Шмам не изменили имен. И второй был... и переименованы, то есть важны. Вот это вот оба комментария в одном, только уже на чуть более высоком уровне. Свет, влияние его, а не он, как бы не его причина, спускается в это тело. И потому это тело не может перестать быть еврейским. Да. Можно вопросы? Да, да.
А как же тогда души тех, кто остался в Египте? Где их свет?
Тут есть два вопроса. Первый. Они остались в Египте. То есть... У них была свобода выбора, выходить или не выходить, реализовывать или не реализовывать.
Да.
Под Египтом мы можем подразумевать рамки тела, потому что Египет – это мейцар. Мицраим – это мейцар, это теснина. Это узкие рамки, в которые попадает душа. То есть другая интерпретация Египта – это человеческое тело. Те узкие рамки, которыми принципиально и резко ограничиваются возможности души. Выход из этого Египта – отдельная история, и каждый в каждом поколении, в общем-то, должен совершить этот духовный подвиг, выйти из него. Те 4/5, которые по определению не вышли из Египта, есть два мнения по поводу их судьбы. То есть, первое – они остались там, они не вышли, и та часть, и мы… Может быть, сейчас по этому поводу вспомним еще одну недельную главу. И мы несем их свет как бы через себя. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что в недельной главе Хаей Сара звучит очень интересный мотив. А именно, помните, недельная глава, которая называется «Жизнь Сары», посвящена в самом начале ее похоронам, ну и потом совершенно уже как бы с ней не связана. И мы в свое время давали ответ, почему имя этой недельной главы, где говорится о ее похоронах, это жизнь Сары. Но сейчас я хочу коснуться там совершенно другого момента. Я напоминаю, ответ на этот вопрос был какой? Главный день жизни праведника – это день его смерти. Это день его максимального влияния на жизнь. И смысл жизни во влиянии на жизнь, в увеличении объема жизненного, всей той пестрой ленты, каждый из жизней дает туда нить. Волокно человеческой жизни. Так вот, влияние праведника максимально – это день его смерти и порождение. Вот то, те, кому и через кого праведник влияет на мир, те, кому передается факел первенства вслед за уходом праведника, продолжают влияние. Вот это то, что мы там сказали. Но в самом начале этой недельной главы Авраам позволяет себе прямое нарушение еврейской традиции. А именно, он замечательно хорошо знакомый с идеями Торы, позволяет себе их прямое нарушение. Когда умирает близкий человек, то следует плакать, оплакивать его. Вслед за этим начинается мицва утешать. Причем есть прямой запрет утешать утратившего близкого родственника, пока его не похоронили, это тело. Собственно, совершенно разумная мера, потому как утешение, когда еще вот эта вот безвозвратность потери неощутима. То есть, когда кладут камешки, да, на того, кого уже похоронили, создается ситуация, где он уже там. И теперь что делать дальше? Пока он еще не там, вопрос, что делать дальше, не возникает. Это уровень плач. Это пока только эмоциональная реакция. После этого обязанность на каждом еврее, на каждой еврейке утешать. И я напоминаю, что утешение идет по очень интересному сценарию. Он звучал, этот сценарий, как это делается. Но меня здесь интересует какой вопрос. И сейчас мы выйдем на ответ, связанный с утраченным там в Египте. Дело в том, что Авраам прямо нарушает это правило. Написано так в Торе. «Ва и пришел Авраам в Аяспед и произносил речи, которые относятся уже к утешению». Леоспит – это похоронные речи, это панихида. Ва-и-ва-ке-га – и оплакивал ее после. То есть сначала произносил речи, то есть сначала утешал, а потом лишь плакал. Причем в букве ва-и-ва-ке-га одна из букв маленькая. 45 во всем Танахе необычных букв, одна из них вот здесь, маленькая буква хав. Чтобы с этим разобраться, надо нам вспомнить вот о чем. Есть в молитве очень интересная строка, когда мы просим Всевышнего «Васер сатан милифанейну умиахарейну» и «Убери сатану», то есть обвинителя, спереди и сзади. Что такое сатана спереди? Ответ, вот это просто. Это тот, кто говорит как? Что, ну съешь свинину, перестань, один раз можешь съесть свинину. Который Всевышний, что прямо на тебя вот так вот смотрит, там, что-то там есть, твою тарелку заглядывает, перестань. Так вот, задача сатаны обвинителя – здесь сбить внизу нас с пути истинного. Кстати, знаешь, что у него роль двойственная. Здесь внизу он сбивает нас с пути истинного, а там же наверху кричит при этом Всевышний, посмотри, что он делает. Нет, только посмотри, говорит, что он делает. Это все замечательно, это все спереди. Простите, что значит сзади? Сзади – это постфактум. А простите, что постфактум? Мы в свое время сформулировали закон сохранения добра. Помните, добро, одно из определений, это праздник, который всегда с тобой. Это нельзя испортить. Ответ можно. Так вот, в щите Давида мы будем подробно говорить о том, что такое Мидат Есот, основательность. Собственно, можно в двух словах это объяснить, каким образом. Ты, поднявшийся на самом верх, в фундаменте у тебя нет трещин. Потому что чем выше высота того здания, которое ты возводишь, тем значительнее может быть самая маленькая трещинка. И что? Ну-ка вспомним, а почему умерла Сара? При каких она обстоятельствах умерла от разрыва сердца? Ответ. Помните? Да. Да. Она увидела и стала свидетельницей, сопричастной тому, чему не должна была быть сопричастной. Была ее ошибка. Она, ее еврейское материнское сердце, не выдержала той минуты, когда Авраам поднимает нож, нацеливаясь на горло Ицхака. Так, теперь обрати внимание. Высочайшая из высот, достигнутых Авраамом, это заклание Ицхака. И подробнее об этом я отсылаю вас к кассете, одноименной заклание Ицхака, точнее к двум кассетам. Это первое, это начало темных мест Торы. Теперь, я к чему? К тому, что мы действительно не можем испортить добро нами совершенное. Но мы можем его сделать безотцовщиной, сиротой. Сейчас я поясню, что это значит. Представьте себе, что постучавшийся к вам еврей попросил в долг энную сумму денег. Или вы просто помогли какому-то человеку энной суммой денег, действительно для чего-то хорошего. Подчеркиваю, что деньги действительно пошли на добро, на что-то хорошее. И что? А то, что сумма была такой, что вы начинаете понемножку сомневаться. Не в том, чтобы, мол, денег уже не вернешь. Но что? Они слишком большой была эта сумма. Теперь, вот как ни странно, вот эти мысли, они ужасные. Почему? Потому что хотя бы уже сделали добро, у сатаны еще есть шанс. Какой? Заставить вас пожалеть о содеянном. Если вы пожалеете о том, что вы сделали. Нет, добро добром останется, но оно перестанет быть вашим. Оно станет безотцовщиной. Оно будет перечислено на лицевой счет еврейского народа вообще. Вашим оно перестанет быть. То есть, оказывается, совершенное добро можно испортить вот на этом уровне. Оно перестанет быть с вами связанным. И вот это вот сатан, который сзади. Который сзади заставляет о чем нас думать? А может быть зря? А не слишком ли большая цена за заклание Ицхака? Ведь в конце концов, ну хорошо, ну влез я на эту высоту. Но Сара заплатила за эту высоту своей жизнью. А не слишком ли дорогой ценой мне это досталось? Теперь Авраам учит нас чему здесь? Техникой безопасности. Ты там, на самом верху, не забывай о том, что упасть можно с любой высоты. Нет такой высоты, с которой нельзя было бы упасть. Об этом говорит Талмуд. Не доверяй себе до последней секунды своей жизни. Масахат брахот. Теперь я к чему подвожу? К тому, что посмотрите, как осторожен Авраам. Он меняет в этом исключительном случае порядок действий. Он, во-первых, говорит о величии Сары, о полноте Сары, о том, что она была все дни жизни своей, 7 лет и 20 лет, и 100 лет. Она не утратила ни в каком возрасте своей жизни душевной щедрости 20-летнего возраста, красоты, доверчивости 7-летнего возраста и мудрости 100-летней женщины. Мы, у которых взгляд современный наш, взгляд взрослого человека заслоняет от нас вот эту вот совершенно потрясающую доверчивость того ребенка, которым мы были. Мы этого даже представить себе не можем. Эта женщина потрясающая, совместила в себе параллельно три мира. И могла каждый момент жизни своей вести себя как 7-летняя, как 20-летняя, как 100-летняя, в зависимости от ситуации. А иногда сразу все три возраста вместе. Вот эта уникальность была, во-первых, высказана Авраамом. То есть он, во-первых, показал, что Сара выполнила все, что должна была сделать. Что она не ушла просто так, или раньше, или в чем-то недостаток здесь был. И только после того, как он выполнил мицву утешения, в данном случае сам по отношению к себе, он позволил себе плакать, причем как только внутри. Маленькая буква «Хав» указывает на то, что это был чисто внутренний плач. От этого еще более горький, но чисто внутренний. Тем самым техника безопасности ни малейшей зацепки для сатаны. Ни малейшей зацепки. Теперь у нас получается возможный ответ для евреев, которые не вышли из Египта. Ничто не пропадает в этом мире даром. Но стали ли они отцом того доброго, того вечного? Или нет? Вот это вот вопрос. Значит, по мнению тех, кто они не вышли и растворились, мы в себе несем все то, что они должны были нести. То есть они перестали быть. Они остались там. Есть другое мнение, по которому они вытаскивают это все равно, только очень длинным и окружным путем. Да, еще вопросы по недельной главе Шмот. Тогда мы двигаемся вперед, а точнее в конец недельной главы Шмот. И что мы там обнаруживаем? Мы обнаруживаем совершенно уникальный сюжет, который прямо приведет нас к следующей недельной главе. Как вы, наверное, помните, Моше Рабейну переживает личный Синай у куста, который горит и не сгорает, того, что стало символом еврейского народа. «Асне боэр баэш ва асне эйнену укаль». Он горит, но он не сгорает. Далее Моше получает высочайшую из когда-либо возлагавшихся на людей миссию. Выйти во главе еврейского народа из Египта. До сих все понятно, очень по-нашему, по-сионистски. Что происходит дальше? Моше Рабейну приходит в Египет. И что? Ну, веселится и ликует весь народ. Так? Нет, не так. Все наоборот. Власть Египта, если она до того была нетерпимой, то теперь она становится совершенно невозможно нетерпимой. Ухудшается ситуация, а не улучшается. Моше Рабейну приходит в Египет, говорит фараону: отпусти народ мой, как поется в одноименной песне. Он говорит: слушайте, ребята, вы еще чего-то хотите, да? Если у вас еще есть желание, значит, вы еще не совсем духовно мертвы. А это значит, что мы вас мало закабалили. И начинается настоящая власть Египта, какой они до тех пор не чувствовали. Это же полный атас, потому что, простите, приходит Моше Рабейну с благой вестью, я извиняюсь за ассоциацию, и что? Становится хуже! Настолько хуже, что я вам прочитаю, что при этом говорит сам Моше Рабейну. Понимаете, как бы, ну я понимаю, там евреи кричат, вопят, понятно, их бьют, им тяжко так, как никогда не было до этого. И они совершенно вправе сказать то, что они говорят. А что они говорят? Слушай, говорит, Моше, ты зачем пришел? Нам без тебя было тяжело. Так теперь стало еще тяжелее. Спасибо, что ты пришел. Но это все хорошо для евреев. А что говорит сам Моше? Моше, который один на один общался с Всевышним. Моше, который уже был и получил свой Синай. Это не тот Синай, который потом получат все, но на личном уровне это то же самое. У него нет сомнений в том, что такое Всевышний, для чего, и как, и почему. Но тем не менее, что говорит Моше? Он говорит так. «Ваяшав Моше Элашем». «И вернулся Моше к Всевышнему». Здесь используется имя Ютка и Вавка. Понимаете, он обращается к Всевышнему на уровне один на один, тет-а-тет, лицом к лицу. И что он ему говорит? Вот это вот так вот, лицом к лицу. Вайомер, Ашем, и говорит ему: Всевышний, хозяин. В данном случае используется имя хозяин. Мы сейчас будем об этом говорить, об этих именах. И говорит ему: хозяин, ты хозяин. Лама гар ота ла амазе. Зачем сделал ты хуже, говорит, этому народу. Ламазе шлахтани, зачем ты меня послал? Помните вопрос Ривки? Зачем я живу? Зачем ты меня послал? Самое интересное, что ответ на этот вопрос звучит не сразу, а через четыре строчки в следующей недельной главе. И как звучит этот ответ? И сказал Всевышний Моше, и сказал ему: я Юткей Вавкей. Я имя собственное, Юткей Вавкей. И открывался я Аврааму, Ицхаку, Якову по имени Ше Амардай, который сказал этому миру: достаточно. То есть смысл ответа и смысл вопроса. Моше Рабейну не понимает, что происходит. Понимаете, он приходит, и все должно быть лучше, все становится хуже. Причем становится хуже настолько, что он, Моше, кричит: зачем ты меня послал? Я не понимаю, кричит Моше, в чем смысл всего происходящего. И идет ответ Всевышнего очень странный. Говорит: я, говорит, Юткой Вавкой. Я, говорит, имя собственное. Под именем, которым я открывался, працем, вот тем именем, им я вот этим именем не открывался. В чем здесь смысл? В чем здесь ответ? И для того, чтобы понять ответ, и мы так плавненько перешли уже из недельной главы, первой, во вторую, которая называется «И раскрылся», что мы сейчас начнем делать? Мы сейчас идем не более не менее к знаменитому Махаралю из Праги и вспомним, как он дает нам сценарии исхода из Египта вообще, из Галута. Как уходят из Галута? В Талмуде, в Масехет Санхедрин, дается всего два сценария. Что говорит Талмуд? Бен Давид Ба, сын Давида, то есть Машиах приходит, или в поколение, которое все праведники, о Бедор Шекуло Хаяв, или в поколение, где все уже на уровне ниже не бывают. Два сценария, всего два сценария. Теперь давайте разбираться, о чем идет речь. И Маараль говорит так. Понимаете ли, говорит Маараль, Геула – это свет. Галут – это скрытие его. Или, скажите, его отсутствие, его невидение. Ну и что? А то, что говорит Маараль, лечит о двух разных реальностях. Так вот, как рождается свет из темноты? Первый вариант. Темнота черненькая становится серенькой, потом светло-серенькой, А потом уже совсем светлый, и уже не темнотой даже, а светом становится. Это вариант первый. Это когда мы понемножечку из этого мира постигаем следующий мир. И научившись смотреть на этот мир глазами следующего мира, обнаруживаем, что этот мир и есть следующий мир. Это вариант первый. Вариант второй, он много хуже. Появление новой реальности не происходит через предыдущую, а происходит вопреки предыдущей. А что требуется, чтобы новая реальность появилась в мире, где существует другая реальность? Ответ требуется уничтожение предыдущей реальности. И так же, как свечка вспыхивает, я не имею в виду одноименную песню этого Толстого, как его, атамана из Лос-Анджелеса.
Шуфутинскую,
да. Я не имею в виду песню Миши Шуфутинскую, я имею в виду совершенно нормальное природное явление. Прежде чем погаснуть, свеча вспыхивает. Самые темные часы, поверьте, человек, который провел много ночей на границе, часы отсчитывал, были часы дежурства. Самые темные, холодные, противные часы – это перед рассветом. Больше всего хочется спать, холоднее всего и темнее всего. Я к чему подвожу? К тому, что, как ни странно, как происходит уничтожение реальности? Ответ начинается с того, что Всевышний снимает поддержку. Он перестает ее питать, эту реальность. Так она должна исчезнуть. Ответ не совсем. Как ни странно, происходит ее усиление. Почему? Потому что эта реальность все еще кормится. А за счет кого? Ответ – за счет евреев. Понимаете ли, истошный вопль евреев – это и есть начало казни. Это конец Египта. Только реальность, которую Всевышний перестает поддерживать, реальность Египта, она становится ужасающей и нетерпимой. Мы ее продолжаем тянуть на себе. И только когда мы ее сбрасываем с себя, вот тогда она перестает существовать. Вот этот сценарий имеет здесь место быть. О чем идет речь и в чем смысл ответа Всевышнего, и в чем смысл вопроса Моше? Что происходит, спрашивает Моше. Я пришел избавить евреев, но власть Египта стала только страшнее и сильнее. Ответ Всевышнего. Предстоит совершенно новое, никак с предыдущей не связанная реальность. Ведь на уровне открытия Аврааму, Ицхаку и Якову, внутри рамок этого мира, я открывался. Нет проблем. Но предстоит мое открытие на уровне Я, Юд, Кей, Вав, Кей. На уровне Синая. Синайская реальность никак не вытекает из египетской. Синайская реальность требует уничтожения египетской. И потому на первом этапе снимается поддержка, но реальность продолжает существовать, пока мы не начинаем очищать ее, как невыносимую для нас. Пока мы не начинаем требовать Машиаха. То есть речь идет, если хотите, о двух сценариях. Сценарий первый – сценарий праведников, которые понемножку, улучшая ситуацию, в конце концов выводят, как мы сказали, и обнаруживают внутри этого мира настоящий мир. Реальность вторая – это уничтожение реальности этого мира. Это полное обесценивание всех его ценностей. Это ощущение, что я больше так не могу. Что я не готов больше терпеть этот мир. Это идет уже, как ни странно, через «я не готов больше так жить». «Я не готов это терпеть». Я хочу вам напомнить то, что говорил в свое время, где-то это звучало у нас, Рав Деслер. Рав Деслер объясняет, есть два пути в этом мире. Путь праведника, к которому все мы с вами идем, и путь раскаявшегося, на который у нас просто нет сил. В чем отличие этих путей? Шива и поль цадик векам. Представьте себе, семь раз падает цадик и встает.